Я начну рассказывать Брахма Самхиту. Я сам нахожусь в некой растерянности перед задачей, которая передо мной стоит. Потому что Брахма Самхита – это нелегкое развлекательное чтение. Я хотел бы с самого начала сказать, что этот курс является факультативным, то есть тот, кто не хочет, кому это кажется слишком заумным, может не приходить. Сегодня я сделаю небольшой обзор. Я расскажу предисловие Бхактисиддханты Сарасвати Такура, немного истории Брахма Самхиты, предисловие Бхактивинода Такура к Брахма Самхите. И мы с вами постараемся определить главную идею этого произведения и, может быть, в двух словах описать ее. Те из вас, кто читал Чайтанья Чаритамриту, знают, что во время своего путешествия на юг Чайтанья Махапрабху пришел в очень древний храм Адикешев. И тысячи людей находились в этом храме. И когда Господь Чайтанья Махапрабху зашел в него, как всегда, он стал танцевать, охваченный необычайным чувством экстаза. Глядя на божество Адикешева, он забыл себя. И тысячи людей, собравшихся в этом храме, не могли поверить своим глазам. Криснадас Кавирадж Госвами говорит, что среди людей этих было очень много больших знатоков священных писаний. И когда танец Шри Чайтанья Махапрабху закончился, он стал беседовать с пандитами из этого храма. И он понял, что они рассказывают или читают писания, которые до этого ему не было известно. Со слезами на глазах он стал слышать слова Брахма Самхиты. И слова эти показались ему настолько бесценными, что своей собственной рукой он сделал копию этой книги. Нет. И сделав копию этой книги, он принес ее Джаганнатху Пури и лично передал ее своему секретарю Сварупе Дамодару Госвами. Это была пятая глава Брахма Самхиты. И многие знатоки священных писаний подвергают аутентичность этой книги сомнению. Потому что на самом деле ни в одной другой сампрадае эта книга не находится в ходу, в обращении. Только Гаудия Вайшнава сампрадая придает ей особое значение. По преданию, которое идет опять же от Чайтаньи Махапрабху, изначально Брахма Самхита состояла из сотни глав, и осталась только пятая глава. Все остальные главы утрачены. Поэтому некоторые люди до сих пор подвергают сомнению аутентичности этой книги. Бхактивинода Такур в ответ на эти сомнения говорит, что я вполне могу представить себе, что сам Шри Чайтанья Махапрабху написал эту книгу. Если кто-то это докажет, то это для меня будет источником еще большей радости. Он говорит, что сама по себе эта книга приносит мне счастье, потому что она содержит в себе квинтэссенцию философии Гаудии Вайшнава. Но если кто-то докажет, что это слова самого Шри Чайтанья Махапрабху, я буду только еще больше рад. Для меня эти слова будут еще более ценными. Так что в любом случае мы не в проигрыше. Но, опять же, согласно нашей традиции, у нас нет никаких оснований подозревать Шри Чайтанья Махапрабху в попытках обмануть. В Ньяе, когда определяется прамана или источник истинного знания, говорится, что в сущности источником истинного знания являются слова Аптапуруши. Что, по сути дела, единственным источником настоящего знания являются слова человека, обладающего определенными качествами. Аптапуруша значит человек, в сущности, у которого нет никаких причин обманывать. У нас с вами периодически появляются причины обмануть, которые заключаются в нашей собственной слабости. Наша слабость побуждает нас обманывать. Но Апта Пуруша по определению лишен этого желания обмануть, слукавить. У него нет вожделения, нет желания манипулировать кем-то. Поэтому в соответствии с нашей традицией мы, безусловно, верим, что древнее писание было найдено Господом Чайтанья Махапрабху в храме Адикешевы. Несмотря на то, что в других сампрадаях это писание не находится в ходу. Прочитаю небольшой отрывок из 4-го тома Мадхва-лилы, где Шрила Прабхупада описывает вкратце содержание Брахма-самхиты. В Брахма-самхите содержится философский вывод о чинте беда и обеда татвы, одновременного единства и различия. В ней же содержится описание методов преданного служения, 18-слоговая ведическая мантра. Там описывается природа души, сверхдуши, кармическая деятельность. В ней дается описание кама-гайтри, кама-биджи, изначального Махавишну, конкретное описание духовного мира и, прежде всего, Галока Вриндавана. Брахма-самхита также объясняет природу полубогов Ганеши, Гарбатакашая и Вишну, которого Шрила Прабхупада называет. Полубога Ганеши, Гарбатакашая и Вишну, источник Гайатри мантры. Она описывает также образ Говинды, его трансцендентное положение, его трансцендентную обитель, живые существа, высшую цель, богиню Дургу, смысл аскезы, пять грубых элементов, любовь к Богу, безличный Браман, посвящение, которое получил Господь Брама, видение трансцендентной любви, которое позволяет человеку увидеть Господа лицом к лицу. Ступени преданного служения также объясняются там. Ум, йога, нигра, нидра, богиня процветания, преданное служение в трансцендентном экстазе, воплощение Господа, такие как Рамачандра, божества, обусловленные душу, его обязанности, истины, касающиеся Господу Вишну, молитв, ведических гимнов, Господа Шиву, ведические писания, персонализм и имперсонализм, хорошее поведение и много других предметов. Там также содержится описание солнца, вселенской формы Господа. И все эти предметы полностью и исчерпывающе вкратце объяснены в Брахма-самхите. То есть это... Кришна Сварупа, Хари Бол. Это все то, что мы сможем понять, если мы поймем Брахма-самхиту, небольшую книгу. И Джива Госвами написал изначальный комментарий к Брахма-самхите. Это очень подробный комментарий. И сегодня я в двух словах расскажу немножко об этом комментарии. Вслед за ним Бхактивинода Такур написал комментарий на бенгали. Джива Госвами написал комментарий на санскрите, а Бхактивинода Такур написал комментарий на комментарий, дополнение к комментарию Дживы Госвами. И Бхактисиддханта Сарасвати в сущности перевел комментарий Бхактивинода Такура на английский язык, но сделал это в неподражаемой манере своей, так что получилась принципиально новая книга. И Шрила Прабхупада из всех книг Бхактисиддханты Сарасвати прежде всего отдал распоряжение Бибити напечатать именно эту книгу, Брахма-самхиту, которую он отдавал очень, придавал очень большое значение. Все это вышеизложенное объясняет мою робость. Потому что, приступая к объяснению этой книги, я беру на себя очень большую ответственность. Но я попытаюсь в меру своих слабых сил что-то сделать. И в сущности для меня это скорее повод провести какое-то время вместе с вами. Мне хотелось, прежде чем начать рассказывать более подробно предисловие Бхактисиддханты Сарасвати, рассказать небольшой эпизод из Чандоги Упанишад, который в каком-то смысле является ключом к тому, что мы будем делать. Чандоги Упанишад описывается, как Нарада Муни обратился к Санат Кумару, как к своему духовному учителю, с просьбой дать ему знания. И Санат Кумар начал ему в типичной манере Упанишад говорить очень загадочные вещи. И я хотел привести небольшой отрывок из этой беседы, где объясняется некая последовательность, очень важная последовательность, позволяющая в конце концов человеку прийти к истине. Санат Кумар, он заинтриговывает Нараду Муни, как и положено духовному учителю. Духовный учитель, он должен вызвать в ученике желание узнать, постичь что-то. И он говорит, что хочешь истину постичь? Нарада Муни говорит, хочу, хочу, истину хочу. И дальше, после того, как мы установили это, желание постичь истину, которое живет в сердце каждого живого существа, мы все хотим знать истину. Нам всем хочется знать настоящую истину. Санат Кумар начинает идти дальше. И он объясняет, на чем основана истина. И на чем основана то, на чем основана истина. И на чем основана то, на чем основана то, на чем основана истина. И так далее. Он проводит ступеньку вглубь. И поэтому я хочу вам задать сначала этот вопрос. Вы хотите истину понять?
Да.
На чем основана истина? Откуда истина возьмется? Откуда истина может быть, появиться в нашем сердце? Как по-вашему?
Из слов
Из желания.
Нет. Пойдем постепенно. Постепенно, постепенно. В конечном счете, истина основана на желании ее постичь, на вопрошении или на понимании. То есть, чтобы понять истину, у нас сначала должно быть желание ее постичь. То есть мы задаем вопросы, и у нас должно возникнуть некое понимание. На чем основывается понимание? Откуда к нам может прийти понимание? А не, он говорит, просит. Каким образом приходит к нам понимание? На размышлении, правильно? Мы размышляем, и размышление – некий мыслительный процесс, некий процесс, который происходит в нашем уме, он в конце концов приводит нас к пониманию, понимание приводит нас к видению или к осознанию истины. На чем основано размышление? Это очень важно, это очень ключевой момент. Что дает нам возможность размышлять, как по-вашему? И вот тут вот Санат Кумар приготовил нам очень неожиданный ответ. Как по-вашему, что дает человеку возможность размышлять? Что побуждает человека размышлять?
Ну там есть идеал, и он может сравнивать.
Ну, витальный
окружающий.
Вы когда-нибудь задумались, над чем мы размышляем?
Привязанности.
Ну,
интересно.
Близко, да.
Близко.
Над какими объектами?
Которые мы хотим, либо которые мы не
хотим.
Санат Кумар дает очень важный ответ. Он говорит, что размышление основано на вере. И он говорит, что тот, у кого нет веры, не может думать. Когда сказали, что мы размышляем над предметами нашей привязанности, то привязанность, в конечном счете, тоже основана на вере. Он говорит, что шрада является основой размышлений, что шрада является фундаментом, на котором построена мыслительная деятельность, что в конце концов человек размышляет над тем, во что он верит. И если я верю в чувственное наслаждение, я буду размышлять о чувственных наслаждениях. Если я верю в Кришну, я буду размышлять о Кришне. Так и так как мы размышляем с вами, не скажем о чем. то выдает то, во что мы верим. Так? Теперь на чем основана вера? Откуда берется вера? Это очень важная вещь, потому что, еще раз, чтобы понять Кришну в конечном счете, у нас, мы поняли, что у нас должно появляться размышление, мы должны думать о Кришне, правильно? Чтобы думать о Кришне, у нас должна быть вера в Кришну. Откуда берется вера в Кришну?
Из общения.
Близко. Он говорит, что вера срада берется из ништхи. Мы всегда привыкли думать по-другому, что сначала есть вера, потом появляется ништха. Но под ништхой, и комментаторы объясняют это, под ништхой понимается стабильность или непоколебимое желание служить своему духовному учителю, или желание слушать и слушаться. Ништха значит в сущности стабильность, и вера появляется из одного, из желания слушать, из желания слушать своего духовного учителя. Что в конце концов источником веры, питанием веры является этот процесс слушания и стабильность в этом процессе. Мы можем видеть, как человек, если он перестает слушать, и даже если он продолжает читать, он постепенно-постепенно может лишиться веры. Вера ослабевает. Замечали этот процесс на себе или на других? Почему? Потому что когда я читаю, я полагаюсь на кого? На себя, на свой собственный разум только.
А что, если наоборот? А?
Это нормально. Слушание, иначе говоря, ништха или стабильность в слушании является источником веры. И когда человек стабильно слушает, когда человек слушает слова другого человека, то автоматически с этим он принимает его авторитет, и таким образом его вера укрепляется, вера растет. А на чем основана ништха? На чем основана наша стабильность? Что, в свою очередь, питает нашу стабильность в слушании? Как по-вашему? А вкус будет следующим шагом. До вкуса он говорит, что стабильность основана на карме или на садане. На том, что я исполняю обязанности в садане. И тоже кажется, что немножко наоборот. Мы обычно привыкли считать наоборот, что садана появляется из веры. Но тут говорится, что в основе всего стоит все равно садана. Садана дает... Правильная садана правильно настраивает разум человека и позволяет ему принимать слова духовного учителя или слова авторитета. Эти слова, в свою очередь, порождают веру. Вера порождает его способность размышлять, а размышление приводит к пониманию, понимание приводит к истине. Так? А теперь, а что является источником нашей садханы, как по-вашему?
Вкус,
да, или желание обрести счастье. Потому что, опять, в конце концов, в основе всего должно, всего лежит желание обрести счастье. И понимание того, что в конце концов, по-настоящему счастливым я могу стать, если я обрету...
Ой, желание уже было.
Ну, понимание. То есть, там говорится, что буквально оно, стабильность в этом, оно... основана на желании счастья и на понимании того, что счастье в конце концов духовное. А вот на чем основано счастье, как по-вашему? Что является фундаментом счастья?
Душа.
Тут Чандогья Упанишад или Санат Кумар Чандоги Упанишад произносит знаменитые слова, что счастье есть, он дает определение счастья. Самое фундаментальное определение счастья или основы счастья. И Баладев Видьябхушан цитирует эти слова в предисловии к своему комментарию на Брахма-сутру. Что такое счастье? На чем оно основано? Чтобы счастье было счастьем, какое оно должно быть? Оно должно быть бесконечным. В основе счастья лежит бхума. Бхума буквально значит бесконечное. Иначе говоря, счастье, и это то, что мы должны очень хорошо понимать, приходит, что никакое конечное живое существо нам счастье не может дать. Что счастье человек может получить только от бесконечного, безграничного, от реальности, которая все охватывает. Вот. И если у человека есть это понимание того, что счастье мое придет от соприкосновения с бесконечным, что все остальное, все то, что имеет, как говорится в Бхагавад-гите, про все то, что имеет начало и конец. Дукхайоная эвате. Все то, что имеет начало и конец, является чем?
Источником страдания.
Да. Оно является буквально лоном страдания. Тем, что порождает страдание. Дукхайоная. Что все конечное, конечные материальные удовольствия, то, что имеет начало и конец, в конце концов приводит только к страданиям, и поэтому разумный человек избегает этого. Разумный человек ищет чего?
Вечность.
Бесконечно, вечное счастье. Как Таял Нитай. Он ищет только вечного счастья. Это делает человека стабильным в садане. Стабильность садане дает ему ништу или желание слушать духовного учителя. Желание слушать порождает в нем твердую веру. Твердая вера или срада заставляет его думать. Когда мы слушаем, появляется вера, и вера позволяет человеку размышлять. И, собственно, мы здесь для этого, для того, чтобы слушать, размышлять, и для того, чтобы понять бесконечное, понять Кришну. Я сейчас вкратце, это было предисловие к нашему курсу. И мне хотелось немножко рассказать о предисловии Бхактисиддханты Сарасвати. Каким образом он объясняет суть Брахма-самхиты. Но прежде чем мы перейдем к тому, каким образом это объясняет Бхактисиддханта Сарасвати, я хотел у вас спросить. Давайте абстрагируемся от всего и попытаемся сформулировать основную идею Брахма-самхиты. О чем Брахма-самхита? Мы перечислили уже. Сила Прабхупады говорит, что она о пяти элементах, о материальной деятельности, о карме, Дурги, о Солнце, о Ганеше, о Махавишну, о любви к Богу. Все-таки о чем она?
О Кришне. Первый стих. Ишвара Духовный. То есть о верховном положении Кришны.
Ага. Да. Совершенно верно. Это совершенно точный и исчерпывающий ответ. Брахма-самхита. Основная идея, и в этом ее ценность для нас. Основная идея Брахма-самхиты заключается в том, чтобы доказать, что Кришна... Кто?
Кришна.
Да. Что он является верховным, что он является бесконечным. Что он тот, приблизившись к кому человек может по-настоящему обрести счастье. И по сути дела, эта истина неизвестно никому, кроме последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Другие вайшнавские сампрадаи, они тоже признают Кришну. Они тоже пишут хорошие стихи о Кришне, тоже молятся ему. Все признают Кришну в Индии. Так, но большая часть людей Кришну считают кем?
Аватары.
Аватары. Они считают, ну да, вот пришел Бог, Вишну воплотился поиграть. Так. И наша сампрадая, уникальность нашей сампрадаи заключается в том, что мы одни являемся обладателями этого знания. До Шри Чайтаньи Махапрабху горстка людей знала об этом. Джива Госвами доказал это с точки зрения священных писаний. А более того, даже комментаторы Шримад Бхагаватам, которые описывают Кришну, они все не соглашаются с тем, что Кришна является Верховным Господом. Все комментаторы до Дживы Госвами и до Санатаны Госвами не соглашаются с этим. Включая Сидар с вами.
И Мадвачари.
Сидар с вами, Мадвачари, последний Мадвачари, последний Рамануджачари. Сидар с вами, когда он комментирует стих «Это в чамша калах пумсах Кришна сту Бхагаван своям». Кто знает, как он комментирует этот стих? Что этот стих значит? Да. Абсолютно ясный, кристально прозрачный стих. В третьей главе первой песни Шримад Бхагаватам описывается, приводится список из 25 различных воплощений Кришны. И завершая все эти воплощения, здесь все это описание различных воплощений, Шукадева Сута Госвами очень ясно говорит. Это Чамша Калах Пумсах. Все то, что было описано до этого, это Кала и Амша, части и части частей. Но Кришна сам Бхагаван. Так? Никто не согласен с этим. Как по-вашему, как Сидар с вами комментирует этот стих? Да. Как он объясняет? Каким образом он объясняет? И для этого есть серьезные основания, это не просто так. Если бы Джива Госвами не объяснил нам это, мы бы никогда это не поняли. Но для того, чтобы действительно иметь твердую веру, нужно понимать, что Кришна – это Бог. Что именно Кришна – Бог, что Кришна – Бхагаван своем. Не то, что Бог – это Кришна, а то, что Кришна – Бог. И я буду объяснять разницу между двумя этими утверждениями. Что Кришна – это сам Верховный Господь, и что Он выше всех, что Кришна – самый крутой из всех. Все комментаторы, включая традиции Мадвачари, Рамануджачари, включая Сидара с вами, они объясняют так, что Кришна до этого уже был перечислен в списке аватар, правильно? Он уже приводится в списке до этого аватар вместе с Баларамой. Поэтому они говорят, что это очень нелогично. Сначала привести Кришну в списке аватара, а потом говорить, это Чамша Калах Пумсах, Кришна сту Бхагаван своим. Поэтому они говорят, что когда здесь Сута Госвами говорит о Кришне, он имеет в виду не того Кришну, которого он перечислил в списке аватара, а другого Кришну. Потому что он там уже всех перечислил, он имеет в виду кого-то другого. Кого он имеет в виду? Кто такой Кришна? Что значит Кришна?
Чудо.
Еще что значит Кришна?
Щедрый.
Что значит глагол Криш?
Притягивать.
Так? Кришна, тот, кто втягивает. Кто все втягивает в себя?
Махавишну.
Махавишну, правильно? Он втягивает в себя, всю Вселенную втягивает, все материальные элементы он в себя втягивает. Это Кришна. И поэтому Сидар с вами пишет, Кришна – это Мула Нараяна. Это изначальный Нараяна, который втягивает в себя все материальные элементы.
Там же еще в начале.
И он есть.
Как раз о нем.
Да, и в начале говорится как раз о нем. Он Бхагаван своя. Правильно? Логично? Джива Госвами в своем комментарии Брахма Санхите, он говорит, что я пишу этот комментарий как продолжение того, что я написал в Кришна Сандарбе. На самом деле Джива Госвами с огромной тщательностью доказывает то, что именно Кришна является Верховным Господом. Кришна Сандарбе. И он продолжает это доказательство на материале Брахма Санхите. Брахма Санхита в каком-то смысле является следующим углублением Кришна Сандарбе или следующим уровнем доказательства того, что Кришна является Верховным Господом. И нам иногда может показаться, но мы и так в это верим, чего нам, мы и так уже кришнаиты, хотя мы, конечно, вайшнавы, но все-таки Кришнаиты. Но, тем не менее, для того, чтобы действительно полностью, окончательно иметь полную непоколебимую веру, нужно пройти через этот путь, через эту логику. И об этом пишет Рупа Госвами, что настоящая глубокая вера. Потом мы можем объяснять другим, мы можем даже не объяснять все эти аргументы и все остальное, но эта глубокая вера, которая у нас есть, она будет сквозить, она будет в наших словах, она будет проникать. И мы просто будем говорить, Кришна Верховный Господь, и все будут говорить, ну, ясное дело, другого иначе быть не может. Но мы, как последователи, Джива Госвами не зря это доказывает. Он доказывает это не просто для каких-то абстрактных пандитов, а он доказывает это для нас с вами. И именно Брахма Санхита служит ему очень хорошим материалом. Вся Кришна Сандарба, по сути дела, является комментарием Дживы Госвами на этот стих Парибаша Сутру Шримад Бхагаватам. Этхам Шакалапам Сах Кришна Сту Бхагаван Сваям. Но в начале, в комментарии к первому стиху Брахма Санхиты, он говорит, что сейчас я возьму этот материал, я пойду дальше. Я докажу с полной непререкаемой очевидностью то, что Кришна является Верховным Господом. Он использует для этого совершенно невероятный материал Махабхарату и множество других священных писаний для того, чтобы доказать это положение. Это, собственно, то, что мы будем с вами пытаться понять, когда будем разбирать эти стихи. Я еще раз хочу повторить, что это не будет легким каким-то развлекательным материалом. Мне хочется сразу настроить вас на правильный лад. И сейчас я в нескольких словах опишу предисловие Бхактисиддханты Сарасвати к Брахма Санхите. О чем он говорит? Он написал очень интересное предисловие, где он сравнивает Брахма Санхиту с другими ведическими писаниями. И в частности, Шримад Бхагаватам. Он говорит, что Брахма Санхиту мало кто знает. И что веды, как они называются? Какое есть название у вед?
Шрути.
Шрути еще как называется?
Агама.
Агама. Апарушея. Он говорит, что веды называются Апарушея. Он объясняет сначала название Брахма Санхиты. Что значит Брахма Санхита? Что такое Санхита? Слово Санхита.
Это все гимны там есть.
Санхита буквально значит компиляция. Собрание.
Собрание.
Буквально значит некий сборник. Так, а что значит слово Брахма? Что подразумевается под Брахмой? Если вы обратили внимание, как пишется слово Брахма Санхита, тут, когда тут говорится Брахма, то имеется в виду кто? Вот этот Чатурмука Брахма или нет? Он? А он как пишется?
Брахма.
Брахма. Брахма пишется с длинным А. Брахма Санхита, тут А какое?
Короткое.
Короткое. Что значит слово Брахма?
Брахма.
Абсолютная истина.
Да, Брахма значит абсолютная истина, и Брахма значит веды. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада объясняет, что Брахма Самхита, Брахма в данном случае означает либо суть вед, либо сами веды. И он говорит, что таким образом Брахма Самхита непосредственно указывает на самую суть ведических писаний. А что является сутью ведических писаний? Личность Бога. Так? Тогда как веды, веды называются, как мы уже сказали?
Апаурушея.
Так? Что значит Апаурушея? А? Да. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада, он поворачивает этот термин, и он говорит, что Апаурушея, что значит? Апаурушея. А что значит?
Не.
Не. Отрицание. Правильно? Он говорит, что веды, так как они есть Апауруше, они что делают? Они отрицают что? Нет, они не отрицают Пурушу. Они отрицают Пурушу как мирского наслаждающего, они отрицают мирское. Он говорит, что веды в основном, большая часть вед, большая часть священных писаний определяет дух. Каким образом? Как называется этот метод? От нети-нети. От противного. От обратного. Что большая часть вед определяет дух как ни то, ни это, ни сё, отрицая. Он говорит, что апурушея значит то, что отрицает мирское. Он говорит, в этом различие между Брахма-самхитой и другими ведическими писаниями. Брахма-самхита прямо указывает на кого? На дух, на Кришну, на личность Бога. Другие веды тоже указывают на Кришну. Каким образом? Косвенно. Брахма-самхита – единственное писание, которое непосредственно указывает на личность Бога. Из всех ведических писаний, из всех остальных ведических писаний, только она утверждает личность Бога, описывает личность Бога, описывает его обитель, дает позитивные знания об этом. Тогда как все остальные веды, как Бхагавад-гита описывает обитель Кришны? Солнца и луны там нет. И тот, кто туда приходит, больше уже не возвращается. На Шашанка, на Палака. Там нету ни солнца, ни луны, никакого ни света. И тот, кто туда попал, то все уже пропало. То есть даже в Гите Кришна всего лишь до какой-то степени косвенно указывает на личность. Тогда как Брахма-самхита дает непосредственное указание личности. И таким образом изначально, даже из названия, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад указывает на то, что Брахма-самхита – это писание более высокого порядка. То есть она утверждает позитивную истину того, кто есть истинный наслаждающийся или Пуруша, тогда как веды, они говорят о Пуруше, это все не Пуруши. Так. И более того, помимо того, что Брахма-самхита описывает и указывает непосредственную истину, она еще дает что? Что очень важно, что делает ее практичной. Она дает метод познания. Да. Она объясняет, что должны делать живые существа для того, чтобы Пурушу понять. Для того, чтобы Бога понять, истинного Пурушу понять. То есть она дает путь, с помощью которого любое живое существо, независимо от его положения в этом мире, сможет постичь природу Верховной Личности Бога. И что это за путь?
Бхакти.
Бхакти. Теперь, после этого, после того, как он утвердил это, он очень интересно объясняет, каким образом это познание происходит. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дальше объясняет, собственно, каким образом происходит познание. И для этого он цитирует... Но вы все знаете. Для этого он цитирует первый стих Шримад-Бхагавад. Мы все только что его учили. Давайте все вместе.
Ом намо Бхагавате Васудевая, Джанмадьясья Ятонмая, Итаратасча Клеша Пидьяксвара, Тене Брахма Хридая Дикавае, Мухьянтия Сурая, Теджо Вари Мриданьятва, Винимайо Ятра Трисаргам Риша, Равна Сверна Сада Нираста, Умакам Сатьям Барам Димари.
То есть Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, каким образом процесс познания происходит. Он берет этот стих, и он берет из этого стиха слова «Дхамна свена сада» «Мирасту кухахам». «Дхамна сведа сада». Что значит «дхамна» или «дхама»?
Или его окружение.
Обитель. Или его окружение. Но у этого слова есть Я закончу до 7:30. А у этого слова есть другое очень существенное значение. Кто знает, что еще значит дама? Дама. Дама также значит свет. Иначе говоря, постичь Господа можно каким образом? Каким образом?
Знания.
С помощью кого?
Знания.
С помощью света, который исходит от кого? От Него самого. Постичь Бога можно только с помощью Его самого. Именно поэтому бхакти является единственным адекватным средством постижения Бога. Потому что только бхакти полагается на процесс откровения. Все остальные полагаются на свои собственные силы, на свои усилия. Он говорит, что Брахма Самхита описывает этот процесс познания, доказывая самосветящуюся природу Господа, самопроявленную природу Господа, который один может дать нам знание о самом себе. И в этом же первом стихе этот процесс откровения тоже описан. Какими словами? Процесс откровения. Тени Брахма Ридая Адикавая. Только Господь, сама личность является источником света. Правильное отношение, через правильную, потому что бхакти это в конечном счете отношение определенное. Через правильное отношение мы можем обрести это откровение. И после этого он начинает объяснять, что Кришна является источником всех энергий. И в конечном счете процесс материального творения также является процессом, который инициирует он сам. И Брахма Самхита описывает процесс материального творения. Каким образом, кто знает, каким образом Брахма Самхита описывает процесс творения материальной вселенной? Как возникает материальная вселенная? Как-то вы все какие-то тут брахмачари. Нет, это половой акт. Брахма Самхита описывает изначальный половой акт, в результате которого вся Вселенная возникает. Она описывает, что Шамбу принимает форму огромного фалоса, йони, материальная природа, и возникает весь этот материальный мир. И Бхактисиддханта Сарасвати, он касается этого, он говорит, что чтение этих описаний, которые есть тут, и в сущности это тантрические описания, это тантра. И Брахма Самхита относится к категории тантра. И Бхактисиддханта Сарасвати делает очень важный момент, замечание. Он говорит, что чтение Брахма Самхиты может усилить наши мирские склонности, вызвав какие-то сексуальные ассоциации. И решив, что если там все и так возникло в результате этого, то почему бы мне не следовать по стопам предыдущих ачарьев? Либо на самом деле она написана для того, чтобы дать человеку духовную силу, чтобы побороть эту глубоко сидящую склонность. То есть он говорит, что описание этого акта творения, описание инструментальной причины творения, Шамбу, или взгляда Господа, и описание вещественной причины творения, йони, или изначального лона материальной природы, оно дается для того, чтобы человек мог обрести духовную силу и выйти за пределы материального мира. Потом он говорит, что все остальное писание, касающееся материального мира, потому что Брахма Самхита объясняет очень много аспектов материального творения, материального мира. Она говорит о Ганеше, о Сурье, о Дурге, о Шиве. Но что она делает, каким образом она, для чего она все это описывает? Чтобы у нас что возникло в голове? Система. Чтобы у нас возникло очень ясное понимание, очень ясное видение, очень ясная иерархия. Как я недавно общался с одним человеком, он такой ну, очень начинающий преданный, и мы с ним общались, разговаривали обо всем. И он мне все время говорит: ну ты мне расскажи, кто там самый главный у вас, кто самый главный. Так, и в результате наших долгих бесед нескольких он сказал: ну это я так и не понял. Я понял, что все Бог, но я так и не понял, кто самый главный. Там. Каким образом вся эта иерархия происходит. Но здесь, как объясняет Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, Брахма Самхита дает нам Сударшану. Что значит Сударшана? Даршана что значит?
Видение.
Видение или взгляд. А Сударшана?
Ясный.
Ясный взгляд. Ясный или четкий взгляд. То есть Брахма Самхита – это взгляд на все материальное творение с точки зрения кого? Кришны. С точки зрения самого Кришны. То есть Брахма Самхита дает взгляд самого Господа. И с этого взгляда, с этой точки, иначе говоря, это точка отсчета, с которой описано все остальное в Брахма Самхите. И исходя из этой точки отсчета, человек может очень ясно увидеть все остальную иерархию, все остальные уровни творения, всех остальных богов, в частности, Панча Упасану или пять божеств, которым поклоняются люди в материальном мире, преследующие четыре цели материального творения. И когда нам дается этот сударшана или ясный взгляд на все творение, то мы с помощью этой сударшаны или этого ясного взгляда, проследив за этим взглядом, можем увидеть в конце концов что? Кого мы можем увидеть? Кришну и еще кого? Где он находится?
Галоку.
Да, Галоку, его обитель. Нераста Кухака. Или обитель, который свободен от всех материальных представлений. Иначе говоря, Брахма Самхита дает взгляд, который освобождает нас от мирского мировоззрения, от мирских взглядов на этот мир и освобождая наше представление от мирских концепций, дает возможность увидеть духовный мир ясно. Что на самом деле очень трудно, потому что, находясь в материальном мире, очень трудно представить себе и понять вообще, что такое духовный мир, что там они делают вообще. Как? Даже вечность представить трудно, потому что тут все ограничено. Все ограничено, и сознание наше ограничено. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад завершает предисловие, говоря, что Брахма Самхита – величайший дар, который Гаурасундара дал человечеству, потому что она освобождает сознание человека от мирской ограниченности. И когда сознание человека освобождается от мирской ограниченности, она, человек обретает что? Любовь, которая сейчас задавлена нашей ограниченностью. Он говорит, что величайший дар Брахма Самхиты, величайшее благословение, которое Брахма Самхита дает, она позволяет человеку в конце концов обрести любовь, которая вечно существует в образе Шри Гаурасундары. Вот. И исходя из этого, Брахма Самхита дает ясное описание всей Вселенной, которая делится на три сферы или на три дамы. Какие три сферы, три дамы она описывает? Деви дама. Что такое Деви дама? Материальный мир. И в чем суть Деви дамы? В чем смысл пребывания живого существа здесь, в материальном мире? Ну да. А эти 14 планетных систем, составляющие Деви даму, позволяют человеку осуществить свои материальные желания. Дама, какое русское слово происходит от слова дама?
Дом.
Дом. Да, дом. Дом или обитель?
Дом.
Дом. И по-русски тоже очень интересно. А как по-другому по-русски говорят дом? Родной? Как говорят? Родной? Дом, обитель, еще как? Родной, я вернулся к родному
очагу.
Очаг что значит? источник света. Дом – это всегда источник света. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати объясняет здесь, что дхамма также значит свет. Дом значит свет. Дом всегда, когда человек видит дом, то он идет куда? На огонек всегда. Тоже всегда свет горит. И в конце концов, Брахма Самхита, она позволяет увидеть этот самый дом или огонек, который горит в нашем изначальном доме, и пойти нам на этот свет, на этот огонек, на огонек духовного мира. И он говорит, что когда люди реализовали свои желания в Девидане и избавились от материальных желаний, то они могут попасть куда? В Махешдхаму. Махешдхама – это место, где находятся души, свободные от материальных желаний. А что такое Галока Дама?
Царство любви.
Да. Это царство, где сутью существования, в котором являются мириады духовных желаний, желаний служения. То есть эволюция души и ее путь в духовный мир очень ясно обозначен. Когда человек пытается удовлетворить свои материальные желания, обретает разочарование, избавляется от них, попадая в Махешдхаму. И если он выходит за пределы Махешдхамы, то он попадает в духовный мир, сутью существования которого является реализация бесконечных желаний служения или любви. Вот. Таким образом, Бхактисиддханта Сарасвати описывает Брахма Самхиту и ее содержание, содержимое в своем предисловии. Все, спасибо. Махешдхама это
Брахма.
Да, это обитель Шивы. Ну, все это будет подробно туда описываться. То есть она описывает три этих ступени, три ступени сознания или три уровня сознания, соответствующие этим трем дамам или трем сферам бытия. Вот. Все, вопросов, я так полагаю. В следующий раз мы будем объяснять этот первый стих. На первый стих нам понадобится несколько занятий, потому что первый стих не такой простой, как может показаться.
Конечно, вот это вот непонятно. Почему это цепочка вообще?
А? Какая цепочка?
Ну, истинное желание, желание.
Ну, это для размышления. Я просто для затрат. Это Брахма Самхита.
А сколько занятий планируется?
Тебе дело понесу.
Сколько примерно?
Куда нам спешить? У нас вечность впереди. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорит, что Шримад Бхагаватам это сатвата самхита, или самхита, описывающая чистую благость. И она тоже непосредственно прямо указывает на абсолютную истину. Но он в каком-то смысле ставит Брахма Самхиту даже выше. Хотя он не сравнивает, он сравнивает ее с другими ведическими писаниями. Потому что в Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадева иногда очень загадочно пишет. Он иногда пишет, тогда как Брахма Самхита дает очень ясные прямые описания и духовного мира, и самого Кришны, не оставляя никаких сомнений в том, что и кто является высшей целью. Ну, во-первых, потому что Кришна говорит, что ему это нравится. Он говорит, что мне нравится. Как этот стих я забыл? Нет. Из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где Кришна говорит, что... Кришна говорит, что мне нравится, когда обо мне говорят не прямо. Потому что есть свое очарование в косвенных описаниях. Это одна из причин. Другая причина заключается в том, что косвенные описания, они помогают человеку подготовиться к тому, чтобы воспринять прямые, непосредственные описания. Вот. Во-первых, косвенные описания легче принять. Так? Когда Нарада Муни пришел к царю Прачинабархи, он тоже не стал ему говорить: «Ах ты негодяй, в ад пойдешь». Он стал говорить: «Был тут один человек, вот он делал то же самое, что ты, и пошел в ад». То есть в косвенных описаниях есть, в аллегорических описаниях есть свое... Они очень сильно стимулируют ум человека. Когда человеку прямо все сказать, то он иногда не знает. А если ему как-то все вот так вот туманно сказать, то он начинает думать над этим. И это дает, на самом деле, в конечном счете, позволяет человеку глубже понять многие вещи. Потому что когда все сказано прямо, то ум в какой-то момент отключается и перестает думать, и так как он перестает думать, то человек не понимает. Тогда как если все сказано так, то человек это стимулирует процесс размышления. А другое основание – это наше мирское представление, наши мирские представления, которые не позволяют нам непосредственно принять прямые описания. По той простой причине, что когда мы воспринимаем их, мы начинаем проецировать свой мирской опыт на это. И поэтому прямые описания, они в каком смысле могут служить дурную службу. Нужно понять, что прежде чем я смогу непосредственно понять, кто такой Кришна, мне нужно избавиться от своих материальных концепций. Косвенные описания, они делают эту расчистку, они расчищают наше сердце от материальных концепций, который и в свою очередь подготавливает его к восприятию непосредственного описания духовного мира. Окей. Спасибо большое. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки. Бхактисиддханта Сарасвати.